Связу.
У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумшын. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі зачынілі адзіную беларускамоўную дзіцячую газету. Бездань паміж рынкавым і афіцыйным курсамі рубля працягвае пашырацца. Славаччына стала адзінай краінай еўразоны, якая не ўхваліла пашырэнне паўнамоцтва стабілізацыйнага фонду. Гэта і іншыя падзеі пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы з судовага працэсу, які сёння адбыўся ў маскоўскім судзе Менску. Сёння тут скончылі разглядаць крымінальную справу супраць Святаслава Барановіча. Ён быў на плошчы 19 снежня мінулого году, яго вінавацілі ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Прысуд – 3 гады абмежавання волі без накіравання ў месца адбывання пакарання. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Сёння суд распачаўся з допыту пацярпелых, супрацоўнікаў спецназу і міліцыі, якія працавалі на плошчы незалежнасці 19 снежня 2010 году. Такіх было 10 чалавек. Кожны з іх сведчыў пра тое, што ён рабіў на плошчы, якім чынам атрымаў траўмы. У адрозненні ад першай групы пацярпелых, якія сведчылі 28 кастрычніка у працэсе над Святаславам Барановічам, гэтая група спецназаўцаў свае паказанні давала яшчэ больш злытана і няпэўна. Напрыклад, многія з іх казалі, што атрымалі удары па галаве, па каленях, па плечах тупымі прадметамі, але ніводзін з іх не здолеў назваць, якімі менавіта, нават тады, калі казалі, што атрымалі гэтыя удары па сківіцах. Казалі, што яны нават страцілі прытомнасць ад таго, як яны былі траўмаваныя, але не ўсе звярталіся нават да медычнай службы, а тыя, хто звярталіся, казалі, што былі непрацаздольныя не больш як цягам 3 дзён. Адзначу ў гэтай сувязі, што на папярэднім судовым працэсе 28 кастрычніка суддзя абвесціла перапынак менавіта з тае прычыны, што ў суд з'явіліся толькі 10 пацярпелых з 29 заяўленых у судзе. Сёння такіх з'явілася таксама другая палова, астатнія сведчанні былі зачытаныя пратаколаў папярэдніх допытаў. Ну вось у гэтых пратаколах папярэдніх допытаў якраз гаварылася і пра металёвыя пруты, і пра пляшкі з запальвальнай сумесю. Тыя ж, хто сведчылі наўпрост у судзе, казалі, што яны не бачылі ні масавых беспарадкаў і не бачылі нападу мітынгоўцаў на супрацоўнікаў міліцыі. Казалі, толькі былі такія вот разавыя выпадкі. А калі дзешта і здаралася, то прынамсі не з імі. Сама хада працэсу, яна была значна больш мяккая ў параўнанні з тым, як гэта адбывалася паўгода таму. Нават прокурор, які дзяржаўна абвінаваўца, ён заўсёды запытваў кожнага з іх, з пацярпелых, ці яны бачылі абвінавачанага, ці яны маюць да яго прэтэнзіі. І кожны з іх казаў, што не бачылі, не пазнаюць і прэтэнзіі да яго не маюць. Пасля адбылося прагляд відэаматэрыялаў, і пасля прагляду суддзя перапытала у Святаслава Барановіча, ці ён сябе там пазнаў на прыступках дому ўраду. Той пацвердзіў і сказаў, што так быў там, таму што яго грамадзянская пазіцыя, ён пайшоў з мірнымі мэтамі і не меў такой задачы, каб штурмаваць дом ураду, а апынуўся там, таму што так склаліся абставіны. Яго збілі супрацоўнікі АМАПу і у яго была моцна рассечана галава. І як туды патрапіў, то зараз ужо цяжка і патлумачыць. Ну і пасля гэтага слова ўзяў пракурор, дзяржаўны абвінаваўца, які сказаў, што паводле крымінальнага кодексу, паводле таго артыкулу, якім абвінавачваюць Святаслава Барановіча ў дзелу масавых беспарадках, яму пагражае 3 до 8 гадоў пазбаўлення волі. Але ўлічваючы ягоны мінімальны ўдзел у гэтых падзеях, ўлічваючы тое, што ён не меў на мэце нейкіх агрэсіўных дзеянняў і ўлічваючы яго малады ўзрост, папрасіў для яго 3 гады абмежавання волі без накіравання ў месцы адбывання пакарання. Адвакат у сваю чаргу выступіў з пратэстамі, ён сказаў, што не бачыць складу злачынства ў дзеяннях Святаслава Барановіча, але тым не менш для перапынку суддзя абвесціла той прысуд, які менавіта і прасіў прокурор. 3 гады абмежавання волі без накіравання ў месца адбывання пакарання.
На телефоннай сувязі з Менску была наш корэспандэнт Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. ад кастрычніка Белпошта не прымае падпіскі на адзіную беларускамоўную газету для падлеткаў «Раніца». Заснавальнікі выдання Міністэрства адукацыі і настаўніцкая газета тлумачаць гэта эканамічнымі прычынамі і запэўніваюць, што «Раніца не знік» не стане дадаткам да іншай газеты для падлеткаў пераходнага возраста расійскамоўнага выдання. У сітуацыі з «Раніцай» разбіралася Інна Студзінская.
Раніца – спадкаемніца найстарэйшай дзіцячай беларускамоўнай газеты «Піянер Беларусі», якая выходзіла з 1929 году. У «Піянеры Беларусі» некалі дэбютавалі паэты Мікола Аўрамчык, Ніл Гілевіч і многія іншыя. На 83-м годзе існавання выданне стане дадаткам да пераважна расійскамоўнага «Переходнага возраста». Галоўны рэдактар тыднёвіка «Переходны возраст» Жанна Шчурок кажа.
Это не чуткі. З октября газета «Раніца» выходзіць вкладышам в газеце «Переходны возраст».
А як перыядычнасць?
Периодичность будем смотреть в зависимости от востребованности. Но, конечно, не меньше одного раза в месяц.
И она белорусскомовная так и застанется.
Да, белорусскоязычная, потому что переходный возраст газета издается на двух языках, на русском и на белорусском.
Прессовый секретар Минадукации, сузасновальника «Раницы» Юлия Ванина запевнивая, что ничего не изменится, и хутка на «Раницу» можно будет подписаться.
Все то же самое, просто в документах она будет идти как додаток. Просто абсолютно чиновничья, скажем так, процедуры. И подписываются тому, что еще не зарегистрированы были документы. Учора яны зарегистрировались, и я думаю, что с понедельника будут уже подписываться, как и ранее.
А все ж таки штат.
Штат застается.
Никого не скорочают?
Нет. Так что хай люди не турбуются, будут яны по-белоруску читать свою газету, как и читали. Мало того, так еще з'явится нормальный сайт. Принамсі, таких размов у нас в министерстве не шло, что что-то будет изменяться с этой газетой. Ничего изменяться не будзе, акрамя таго, што яна будзе называцца дадатак да пераходнага ўзросту.
Але галоўны рэдактар «Переходнага возраста» Жанна Шчурок на пытанне, ці не скароцяць штат «Раніцы», адказала так.
Часть журналістаў наш состав вошла в состав нашей редакции.
Нам не удалось связаться с журналистами «Раніцы». Апошний раз газета вышла при конце верасня. Редакционные телефоны не отказывают. Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов каже, что за «Раніцу» треба змагаться.
Треба ответные листы накировать в администрацию президента и Министерства адукации. Когда их таких листов будет пару сотню, то газета застанется. У свой час так прикрыли «Червоную змену», объединали ее со «Звездой». Хотели закрыть «Дорожку», ДТБМ не дало, и «Дорожка» засталась. Тому заклик, да, слухачев свободы. Меньше дать волосы, что в «Мовой вине» писать листы администрации президента и Министерства адукации. Потребуем покинуть одиную белорусскомовную дитячую газету и потребуем унести в каталог до подписки. Ну и пожадано и выписать потом своим детям.
До речи, с досвідчаных крыніц стало вядома, что таки шлюз Нового года чакае і дзіцячы беларускамоўны часопіс «Бяроска». Ён стане дадаткам да «Маладосці». Прынамсі, у падпісным каталогу на 2012 год «Бяроскі», як і «Раніцы», таксама няма.
Пра закрыццё адзінай беларускамоўнай дзіцячай газеты распавядала Інна Студзінская. Мы працягнем пасля абвесткі.
Поштовая скрытка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Игорь Паснов из Витебска. Неякостная шарнила в Беларуси танней за квас. За год только в том доме, где я живу, от такого алкоголя померли во взросте 40-50 годов 5-6 человек. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой продаже «Поштовая скрынка 111».
Гэту передачу слухайте у нашем вечеровом эфире. Сёння 19-й дзень у судовым працэсе па справе тэракту ў менскім метро. Адвакат Кавалёва Абразей заявіў, што фотаздымкі чалавека з торбы ў дзень выбуху і Канавалава на следчым эксперыменце не супадаюць. З падрабязнасцямі судовага працэсу наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Адвакат абвінавачанага Кавалёва Станіслав Абразей заявіў у судзе пра несупадзенне чалавека, які быў зняты ў метро 11 красавіка, і Канавалава, якого знялі падчас следчого эксперыменту ў метро. Адвакат Абразей дамогся дэманстрацыі фотаздымкаў, и вышел до экрана великого и в всей судовой зале показал, что, во-первых, куртка на одном человеке, на другом не совпадает, а одну выпадку она больше добро облегает фигуру, в другом не. И под другое, и он сказал, что рысы, умовные рысы на фотоснимках не совпадают, таким чином ростом эти люди отрозниваются. Але судья зачитал выники экспертизы, сделанной специалистами ФСБ, поводле якой першее было портретного сходства сапраўды немагчыма выявить, але адзенне супадае и следов монтажу так само нема. А у другой половины дня суд атрымаў тлумачэнне Кавалёва адносна разыходжанню у ягоных показаниях. Патлумачыў, что таких показаний более за 20. Спочатку, подчас следства, Ковалёв признавал себе виноватым у певных злочинствах и то, что это зарабил Коновалов, а зараз у судзе большинстве отмовился. Так вот, и зараз суд снова снял его тлумачение относно этих отрознений. Вельми часто от Ковалёва гучало, это мне сказали у АБОПе, это управа борьбы с организованной злочинностью. Так само он сказал, что его заполохвали, что ему погрожали смертной карой и другими цитрейшими. Вот. И он часто сказал, что он был заполохан, тому это придумал, то я придумал и так далее. Но при этом суд звернул увагу на то, что в некоторых выпадках Ковалёв расповедал о количности, про якія, як он сам кажа, следчие ему не казали. Так вот, в этом выпадку Ковалёв потлумачил, что он это сказал, каб зрабіць больш весомыми свои показания. У другой половине дня так само прогучала цікавая речь. От адвоката Абразе прогучало пытание, что он ведает про следы отбитки пальцев, знойденных на бомбе 2008 года. Так вот, прогучало, что там не только отбитки пальцев Коновалова, а и еще некие. И некие следы эпителий. Ковалёв про это подломать ничего не смог. И у другой половины дня так само начался разгляд за заслухивание материалов справы. Адвокаты были супротив этого, и они тлумачили тем, что еще не выступили все свидетели. А поскольку процесс широко осветляется медиями, то свидетели могут доведаться про эти материалы и изменить свои показания. Але судья вырашил зачитывать показания, тлумачили тем, что нерегулярно заявляются свидетели, потерпелые, и суд, как заполнить вот эти пустые места, вымушены идти далее и зачитывать материалы. Прогучали материалы справы, что до какие тысячи эпизодов 2005 года в Витебску выбух 14 вересня и 22 вересня. Вот прогучало, что 14 вересня у бомбе, якая взорвалась, было более за 150 разных поражающих фрагментов, металличные болты, шурупы, гвозди и разные детали, якія магчыма датычны гадзінніку. Завтра чакаецца прывод у суд сведак, якія чамусьці не прыходзяць самі. Судзя пастанавіў прывесці іх прымусова.
Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Суд Московского района Менску судил Святослава Барановича на 3 года обмежевания воли без накирования у места отбывания покарания за удел у акции 19 снежня. Резолюция с потребованиями удельников народного расходу 12 кастрычника передадена у Совет Министров. У приемной Витебская гарвыканкаму отмовились принять резолюцию народного сходу. За раздачу резолюции народного сходу 175 тысяч штрафу отримав у суде Слонімскага району активист Олесь Масюк. Виктор Івашкевич подає у суд на белорусское телебачення. Подставой для звороту у суд став сюжет, присвячений народному сходу, який був показан у програмі в центрі внимания 9 кастрычника у ефіри белорусского телебачення. У Беларуси зачинили одну белорускомовную дитячую газету «Раніца». Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумчик, протягиваем программу. Былы керовник Ураду Украины Юлия Тимошенко, осужденная Печерским судом Киева на 7 годов тюрьмы. Экс-премьера признали виноватой перевышение службовых полномостей при заключении газовых контрактов с Россией у 2009 года. Ці дае подставу таки присуд казать про переймание тих методов, якими уже на протягу 17 годов користается Александр Лукашенко для умацевания режиму особистой улады. Меркование белорусских политиков и политологов на этот конт записал Владимир Глот.
Присудивши Юлії Тимошенце 7 годов за кратами, суд одночасово заборонив їй 3 годы займати державні посади. Так само суд обов'язав її виплатить компанії «Нафтогаз» компенсацію у помірі 187 мільйонів доларів. Кандидат у президенти Беларуси у 2001 году Владимир Гончарик лічить, що гэты дзеянні найвышэйшай улады Украины шмат чым нагадваюць паводзіны Александра Лукашэнкі у дачыненні да сваіх палітычных апанентаў.
Я думаю, што это так. І я вчора слухаў выступ Юлії Тимошенко. Павінен сказаць, што яна сказала правду, што Украина ідзе па шляху аўтарытарызму. І гэты працэс, это, конечно, працэс палітычны, політичний, і він, по-перше, з внутрішніх обставин на Україні, тому що умацовується влада, яка йде от по шляху, я вам говорив, авторитаризм. І, по-друге, це конфронтація, скажімо, чи намек на конфронтацію, на свою неку особливу позицію по відносинах до Росії.
А ось Андрій Ягоров, директор Центру європейської трансформації, лічить, що порівновувати білоруські і українські режими покуль заучасно.
Осудження Тимошенки, звісно, це дуже подобно на те, що відбувалося в Беларуси. Из буквы Януковича это литерально такие символичный ход, демонстрирующий ось, ну, захование твару. Это время подобно ось, на то, что робится у ладами в Беларуси. Але тем не меньше, ось, мы ведаем сегодня, например, Национальная Рада, и она разглядает питание про декриминализацию того артикула, по яким иде Тимошенко. И ось, оно больше чувальное до тиску Европейского Союза, особливо при процессе подписания погоднения про ассоциацию. Тому думаю, что это ось, такие выводы робить трошки заучасно.
Юрист, депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликання Павел Знавец лічить, что однозначно отказу на такое питание нема.
Коли вельми здивлений и, можно сказать, занепокоєний Путин, бо это ж на его так само імідж, на его всіх этих домовах з України відбивається, то мне подається, тут однозначно не скажеш. Але ведаючи, буваючи на Україні, у народі, наприклад, кажуть, що вона значно більше украла, ну, чим 200 мільйонів. Там, звісно, капіталізм будується бандитський, так скажемо так. Там ринковим соціалізмом, як у нас, соціальним нічим нічого не пахне. Там донецька груповка з жахливим кримінальним минулим керує. Урешті-решт, от ця груповка, вона обурилася, що Юля почала перетягувати і почала нехило на газах, на трубі гэтай, на інших зароблять активах. І тому мені казати, що тут однозначно прийшла Україна шляхом Білорусі, ну, я б перестерігся.
З засудженням присуду Тимошенце виступив російський МЗС, який убачив їм відавочний антиросійський підтекст. Керівник дипломатичного відомства Еврозв'язу Катрин Ештон так само виказала шкодування з причини рішення Київського суду.
Як ви ставитеся до осудження Юлії Тимошенки? На гэтае питання адказвалі нашаму корэспандэнту жыхары Гомеля.
Видимо, есть за что. Но не могли ее без ничего засудить. В чем-то все равно виновата.
Это большая ошибка политических деятелей Украины. Я не думаю, что это только Янукович как бы ответственен за это. Выглядит это очень некрасиво и очень глупо. Но я считаю, что только она виновата в том, что в Украине проблемы.
Я считаю, что ее засудили зря. Такая глупость, которую на голову не натянешь. Тогда надо Горбачева за развал Советского Союза тоже судить. Вполне возможно, конкуренция. Много хитростей. Если Россия и ЕС ее не защитят, то Янукович, конечно, посадит.
Я, честно говоря, не совсем не внедрялся в подробности украинской политики. Много противоречивых мнений, как за, так и против.
Она подписала контракт газовый с Россией. Может быть, деньги какие-то себе присвоила. Не знаю.
Какая женщина правильно правит государством? Скажите, пожалуйста.
Янукович расправляет. Юрий Тимошенко.
Ну, я думаю, зря. Потому что гарантия газа, зима прошла нормально, все люди живы были. Я не думаю, что она там воровала.
Ну, жалко, она все-таки женщина.
Толком не знаю. Что там и к чему? 7 лет много, конечно.
Я только просто в курсе, что ее осудили, и все.
Нас хватает своих проблем. А еще на Украину лезть? Нет, извините.
Я считаю, что это политическое дело. Наверное, мстят все-таки.
Ну, чтобы брать арену, потому что, судя по тому, что сейчас власть такая у них пришла, скорее всего, она будет опять меняться.
Это было меркование жыхароў Гомлі. Вы на хвалях Радио Свобода. Бездань паміж рынкавым і афіцыйным курсамі рубля працягвае пашырацца ўжо больш за 50%. Па выніках сённяшніх таргоў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы рубель рэкордна патаннеў адразу на 500 пунктаў, перасягнуўшы нават паказнік першых таргоў 14 верасня. Тады, нагадаем, курс рубля на падставе попыту і прапановы склаў 8600 за даляр, сёння ж ён зафіксаваўся на адзнацы 8710. Між тым, выйсці на адзіны раўнаважны курс улады Беларусі абяцалі да 20 кастрычніка. Перадае Ігар Карней.
Пасля першага тыдня біржавых таргоў Александр Лукашэнка заяўляў літаральна наступнае. Ураду і кіраўніцтву Нацыянальнага банку трэба яшчэ працаваць, каб даляр не абваліўся ніжэй за 5 тысяч. Аднак, намацаўшы дно беларускай фінансавай сістэмы, даляр скочыў так шпарка, што паставіў пад пытанне хуткі выхад на раўнаважны курс. Фінансавы аналітык Кацярына Смірнова ў тэндэнцыях на валютным рынку не бачыць чагосьці дзіўнага і кажа, што цяпер усё будзе залежыць ад таго, якую пазіцыю зойме Нацбанк.
Сітуацыя закономерная, дастаточна ажыдаемая. Рост долара ўжо должен быў праходзіць. Падзенне, которое было, оно было явна временным. Он падал па нармальным внутрішнім прычынам. Во-первых, определённым образом сдерживался спрос на долар. Во-вторых, рублі нужны былі прадпрыемствам, был налоговы перыяд, поэтому это же всё.
Ну, вось сённяшні абвал за тыдзень да абвешчанага ўрадам тэрміну выхаду на раўнаважны курс. Слаба верыцца, што пры такім раскладзе курсы нават да канца месяца рэальна зблізіць.
Канешне, невозможна в рамках плавнага збліжэння. В рамках дырэктыўнага это тоже не очень возможно. Банк связан определенными обязательствами, и он не может проводить ни глубокие интервенции, ни обвальное падение.
Нацыянальны банк апынуўся перад дылемай. А часу травеньскай дэвальвацыі кошык валют, даляр, еўра, расейскі рубель падаражэў на 11,98%, пры тым, што законадаўча дазволены ліміт не павінен перавышаць 12%. Такім чынам, афіцыйнаму курсу замежных валют папросту няма куды расці, і Нацбанк мусіць альбо добівацца пашырэння вызначанага калідора, альбо замарозіць афіцыйны курс. Прадказальнасць нацыянальнай валюты – адно з патрабаванняў крэдытораў, да якіх па пазыкі звяртаюцца беларускія ўлады. Але пакуль не будзе адзінага курсу, перспектыва атрымаць пазыку застаецца туманнай. З іншага боку, ураўнаважыць паралельныя курсы ўлады не могуць без знешняга ўлівання. У выніку, канстатуе эканаміст Сергей Балыкін, кола замкнулася.
Беларускі рубель будзе падаць і надалей. Для ўзмацнення яго курсу нема ніякіх аб'ектыўных падстав. І грошы друкуюцца, і інфляцыя раскручваецца, кошты растуць. Іншая справа, як ён будзе падаць? Ён будзе падаць адначасова, ці ён будзе падаць павольна? Калі дзяржава будзе прытрымлівацца палітыкі адміністрацыйнага стрымлівання, у нейкі час ён упадзе вельмі, вельмі моцна. Калі дзяржава не будзе такімі рэчамі займацца, будзе весці больш-менш пісьменную палітыку эканамічную, беларускі рубель будзе зніжацца павольна, і гэта будзе не так істотна адбівацца на жыхарах Беларусі.
Экс-кіраўнік Банку Еўрапейскі Валеры Кругавы кажа, што кіраўніцтва Беларусі не хоча рабіць высноваў з ранейшага досведу. Па яго словах, за бесконтрольнай эмісіі рубель скаланае не першы раз, аднак дзеля падтрымання міту аб пабудове сацыяльнай дзяржавы ўлады зноў гатовыя ахвяраваць законами рынку.
Все это закончится тем, что будут ломать, корячиться всех себя, в том числе, в конце концов вернуться к тому, что было. Мы проходили уже, когда доллар в течение года 5-6 раз менялся. Ну, за гранью 90-е годы все это повторится с одним и тем же, потому что одни же и те же люди этим занимаются. Один и тот же человек, точнее. А там все это Ермаковы, Ивановы, Петровы, какой-то незначительный.
Отрымавши известки с биржи про падение рубля до знаки 8710 за доляр, особные коммерцийные банки пачалі скупляць валюту па 8800 рублёў. Больш 8900 рублёў банкі давалі за амерыканскую валюту толькі аднойчы. Па выніках першых таргоў 14 верасня.
Перадаваў Ігар Карней. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52.
І ўсё-такі на нашым радыё. Нашим філософам треба розмежувати толерантність і абияковість. Толерантність, латинське слово, повинно використовуватися тільки в добрих справах, які не наносять шкоди чоловіку, громадству. А чи можна назвати толерантністю, що Лукашенко зі своїм ідеологічним відділом прихватизував 4 БТ-ТВ-канали і гонить нам дурочку, Терешка?
Это Солигорск Андрей. Я предлагаю, что мухливые акции никакого плода не принесли народу и организаторам. Я предлагаю, уже надо выходить на площадку не так себе, а как призывал колисти лидер коммунистической партии Советского Союза и Сталин, и Ленин, серпом и молотом. Вот это будет полезнее, чем рукоплескание у ладони. Вот серп и молот – это трудовой инструмент. Это будет законно против этих раздетых или переодетых ментов. Вот тогда у нас получится что-то. И не всякий подойдет к этому человеку, который вышел на акцию, когда увидит его в руках серп, а тем более молот. Дякую.
Процес над Юлией Тимошенко инспирован российскими спецслужбами. Мета, как и для Беларуси, дискредитация перед Евразвязом, вертание Украины в Российскую империю в новом выгляде таможенного и Евразиатского союза.
Белорусский диктатор загадал подписать с российским империализмом домову о будовництве атомной станции. Это погибель для народа Беларуси. Если ж мы можем чакать, покуль эта погибель надыдя.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Амаль 50 гадоў таму Менск быў у цэнтры ўвагі сусветнай супольнасці ў сувязі з самым гучным забойствам другой паловы 20-га стагоддзя, забойствам у Даласе прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Кеннедзі. Паводле афіцыйнай версіі, забіў Кеннедзі Лі Харві Освальд, які ў канцы 50-х, пачатку 60-х гадоў жыў у Менску. След матылька Освальд у Менску. Презентация новой книги Александра Лукашука у книгарни Логвинов 13 кастрычника о 19 године. Гости отримают книгу у подарунок.
По 150-тысячный Борысов езжу тени каждый месяц. А левандровал по городе уже 3 года тому. И к этим разом спыниться зернуться тут примусила телефонная размова с Анатолием Букасом, добрым знакомым предпринимальником и коллегам, редактором старейшей региональной газеты краины «Борисовские новины». Я, между прочим, недавно исполнилось 19 год, а господар Анатоль нарокал, что улады всяляк перекрывают выходы на читача, затягали по судах, аж не мачем платить заробок людям. Моя подорожжа у Барысаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Суд Московского района Менску судил Святослава Барановича на 3 года обмежевания воли без накирования в место отбывания покарания за удел у акции 19 снежня. Резолюция с потребованиями удельников народного расходу 12 кастрычника передадена у Совет Министров. У приемной Витебского горвыканкаму отмовились принять резолюцию народного сходу. За раздачу резолюции народного сходу 175 тысяч штрафу отримал у суде Слонимского района активист Олесь Масюк. Виктор Ивашкевич подает у суд на белорусское телебачение. Подставой для звороту у суд стал сюжет, присвеченный народному сходу, який был показан в программе «В центре внимания» 9 кастрычника у эфира белорусского телебачения. У Беларуси зачинили одну белорусскомовную дитячую газету «Раница».